«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Пошли вот уже вторые сутки административного ареста активистов российской оппозиции, задержанных на акции в поддержку узников Болотной. Среди задержанных Борис Немцов, Алексей Навальный, Илья Яшин, Надежда Митюшкина и другие. И в числе судей, выносивших этот, мы бы назвали, не совсем законный приговор, есть один фигурант списка Магнитского. Это Алексей Криворучко, судья Тверского суда, который, в частности, судил Алексея Навального. И тема нашей сегодняшней беседы — фигуранты списка Магнитского снова творят беззаконие. Об этом мы поговорим с адвокатом Бориса Немцова Вадимом Прохоровым и журналистом французского радио РФИ Еленой Сервитас, редактором и автором книги «Зачем Европе нужен список Магнитского?». Они оба в нашей студии. Добрый вечер, уважаемые гости. Вопрос Вадиму. Вот все считали, что Борис теперь обладает иммунитетом и не попадет в застенки, как это было 3 года назад.
Ну, действительно, в начале сентября минувшего года он избрался депутатом Ярославской областной думы. Это, кстати, опровергнув тем самым миф, что в провинции ну никак не поддерживают российскую оппозицию. Даже по официальным меркам нам насчитали там в районе что-то около 6%, то есть это позволило пройти в областную думу, сформировать фракцию. Он стал депутатом законодательного собрания данного субъекта федерации. Вообще всю жизнь считалось, и я надеюсь, что будет считаться и впредь, но, видимо, Тверской районный суд с этим не согласен, что есть группа спецсубъектов, которые обладают повышенным иммунитетом. Об этом говорит, в частности, статья 1.4 Кодекса об административных правонарушениях. Это депутаты разных уровней, судьи, прокуроры, ну и тому подобные лица с повышенной степенью защиты. То есть производство, в отношении которых уголовное и также и административное, ведется в особом порядке. Но на основании федеральных законов. Вот есть такой федеральный закон, принятый еще в 99-м году, потом у него вносились правки. Он называется «Федеральный закон об общих принципах организации органов государственной власти в субъектах Российской Федерации». Полное название еще несколько длиннее, но вот сокращенно можно назвать так. И в 13-й статье этого закона, а именно в пункте 2, прямо говорится, что депутаты законодательных собраний всех субъектов федерации, их еще сколько у нас сейчас, 83, да, было 89, соответственно, в отношении их как уголовное, так и, внимание, административное производство должно вестись в особом порядке. Ну, правда, наши законодатели зачастую действительно принимают какую-то норму и не всегда наполняют ее содержанием. Сам по себе Кодекс об административных правонарушениях, принятый в начале 2000-х, оказался таким гадким утенком. Все внимание тогда уделялось новому уголовно-процессуальному кодексу, там очередным частям Гражданского кодекса, которые тогда как раз разрабатывались, ГК-3, ГК-4. ДКАПа как-то руки не особо доходили, многие вещи там действительно прописаны слабо. В частности, практически, можно сказать, слабо прописана регламентация, в чем именно должен заключаться вот этот особый порядок производства в отношении спецсубъектов. Но опять же, если законодатели что-то не прописали, то это проблема не граждан и не самих спецсубъектов, а законодателей. То есть написано в особом порядке, значит, извольте особый порядок соблюдать. Какой может быть особый порядок? Ну, например, депутаты Государственной Думы, скажем, привлекаются к уголовной ответственности после согласия соответствующего органа, который дает, то есть необходимо голосование Государственной Думы. Скажем, депутаты законодательных собраний привлекаются также к уголовной ответственности с санкцией там прокурора субъекта и обязательно следствие ведет Следственный комитет России, а не какие иные следственные органы. То есть какая-то повышенная степень защиты. Здесь же судья Тверского районного суда Александра Борисовна Ковалевская, мы ее знаем давно, она была мировым судьей там на судебном участке в Малом Черкасском переулке в районе Лубянки. И, в общем-то, выносила постановление в отношении многих участников массовых акций еще там в середине нулевых годов, в 2005-2006 году, собственно, я сам это прекрасно помню. Например, одному моему подопечному, который вообще проходил по улице, она сказала буквально следующее, что не мог в воскресенье дома посидеть, даже если под это правду, что ты мимо проходил. То есть вот буквально цитирую ее слова, сказанные лет там, примерно 8 назад. Вот, собственно, к такому судье мы и попали вместе с Немцовым. Она не фигурант списка Магнитского, к сожалению, но надеюсь, что это все восполнимо. В принципе, как я считаю, что самое место, в общем-то, там много иных известных личностей. И она как раз вынесла прецедентное, с моей точки зрения, решение о том, что вот полученные гарантии депутата, в общем, ничего не значит. Но не прописан особо этот порядок. Не прописали законодатели, все, значит, будете рассматриваться в общем. Это очень опасный прецедент. Мне вообще неизвестно иных случаев, когда человека приговаривали бы какого-либо депутата областной думы, областного заксобрания к административному аресту, там не за неправильную парковку, например, штраф, к административному аресту, вот наплевав на этот повышенный депутатский иммунитет. Таких случаев просто не было. Причем еще раз хочу отметить, что это гарантии, предоставляемые федеральными законами. Когда я слышу какой-то бред насчет того, что это все действует только на территории, скажем, той же самой области Ярославской, да ничего подобного. Это федеральные гарантии. Эти депутаты должны иметь гарантии на всей территории Российской Федерации. И так вытекает из законов. Но Тверскому районному суду законы не указ. Будем продвигаться дальше. Сейчас, наверное, завтра подадим апелляционную жалобу в Московский городской суд. И вообще я хочу, конечно, это дело продвигать, ну, как минимум, вплоть до Верховного суда. Может быть, какие-то аспекты обратиться в Конституционный суд, потому что нарушение депутатского иммунитета – это крайне вообще опасная вещь. Кстати, не только для оппозиции, но и для господ Ядросов тоже. Если они внимательно задумаются над этим, то вообще нарушение депутатского иммунитета – это ровно с этого и начинается, в общем-то, любой тоталитаризм.
Елене вопрос. Вот вы знакомы со многими активистами российской оппозиции. Как западное гражданское общество воспринимает периодические задержания этих вполне законопослушных людей?
Вообще я сама была удивлена, потому что я не была в России ровно год. Я почему-то думала, что когда я приеду сюда, я увижу какие-то изменения. И когда я вышла в тот вечер на Тверскую, я поняла, что, в общем-то, в принципе, ничего не поменялось. Прямо рядом со мной задерживали людей, которые просто стояли и смотрели там, не знаю, на группу ОМОН. Они не преграждали никому путь, никому не мешали, не скандировали никаких лозунгов. Их просто брали в автозаке и грузили. И очень было любопытно видеть, когда проходил ОМОН, и друг друга они подбадривали. Говорят, почему ты стоишь, я тебя сейчас научу, грубо говоря, как винтить людей. Вот они так учили своих младших товарищей. Для меня это было достаточно, ну, таким шоком, когда ты приезжаешь и сразу окунаешься в эту гущу событий. И в этот же вечер мне звонили журналисты из разных американских изданий, и они попросили, ну, описать то, что происходит, и, естественно, все реагировали достаточно, ну, удивленно. Но нужно отметить все-таки, что в этот раз они все-таки не винтили так грубо, жестко, там не было видно, что там кого-то побили, как это было.
Это логика известная, это расстрелять, но предварительно напоить горячим чаем, как в анекдоте про Ленина. Да, это правда.
К месту я пришла уже, когда все видные оппозиционеры были загружены в те самые автозаки, и на следующее утро, когда я увидела в Твиттере информацию о том, что решение по Алексею Навальному будет выносить судья Криворучко, я подумала, что здесь, видимо, все закончится достаточно печально, потому что, да, о судье Криворучко мы знали еще по делу Магнитского. И в Европе, в принципе, эти фамилии уже достаточно хорошо известны. Насколько я знаю, в Европе сегодня какое у нас число? На днях. Да, вот на днях будут рассматривать проект резолюции в Европейском парламенте специальной комиссии. И вот в этом проекте резолюции впервые будут названы имена, точно так же, как эти имена существуют уже в США. И посмотрим, как это дело закончится.
Криворучко, это он знаменит тем, что отказал покойному Магнитскому, когда тот попросил стакан горячей воды, потому что он страдал от там масса внутренних заболеваний. И, в общем-то, вот как раз это вот один из характерных примеров, с какими судьями мы сталкиваемся.
Григорий Охотин, соучредитель сайта ОВД-Инфо, считает, что эти задержания носили массовый характер, потому что обычно чаще всего задерживают на стихийных мероприятиях.
Это не выходит за рамки обычной практики, просто массовое сознание так устроено, что оно видит задержания тогда, когда они массовые, и тогда, когда про них пишут СМИ. На самом деле задержания происходят раз в 3 дня, и в том числе и массовые. Сейчас действительно задержали очень много людей. Последний раз так много людей задерживали 6 мая, собственно, 6 мая, и потом на Occupy Bike. Но вообще по 100, по 200 человек задерживали. Это тоже массовое задержание. Соответственно, по нашей статистике выходит, что больше всего задерживают на стихийных мероприятиях. Например, по приговору Навального это тоже было стихийное мероприятие. Там тоже очень много человек задержали, человек 200. Соответственно, это связано с форматом мероприятия, стихийность, и то, что на это стихийное мероприятие пришло действительно много людей. Все, вообще во власти ничего не поменялось. Президент у нас тот же, министр внутренних дел тот же. Задерживают и будут задерживать. То есть это не что-то экстраординарное.
Вопрос Вадима Прохорова. В каких условиях содержатся задержанные?
Ну, условия, значит, я, собственно, сейчас занимался подготовкой апелляционной жалобы. Обычно до того, вот Бориса Ефимовича помещали на Симферопольский бульвар, в изолятор для административно задержанных, где условия, скажем так, конечно, мягко сказать, не лучшие. Но, в общем, в свое время мы приняли решение, что конкретно по этому моменту мы не будем обжаловать существующую действительность, но по целому ряду причин, может быть, чтобы не размениваться на какие-то вопросы, потому что нам гораздо важнее вообще добиваться справедливости в плане того, чтобы этих задержаний не происходило. Здесь сейчас на Симферопольский отправили только Илью Яшина, по старой памяти, его там давно знают и, в общем, уважают. Бориса Немцова, Алексея Навального, Колю Ляскина, Митюшкину, значит, их отправили там в другой изолятор недавно, как я понимаю, открывшийся, это улица Мневники. И, собственно, вот думаю, что завтра или послезавтра я как раз смогу более подробно ознакомиться с условиями содержания. Думаю, что они не сильно отличаются от тех, которые на Симферопольском. То есть, это камера на 8, 10, 12 человек. Вот, например, в прошлый раз к Борису Немцову, я так понимаю, специально подселили в камеру, вопреки всем и международным нормам, и, кстати, отечественным, туберкулезного больного. Причем на соседнюю койку, я думаю, что это, в общем, что-то, ну, иначе как сложно назвать как-то иначе, чем попытка воздействия. Ну, тем не менее, ничего, что ж, как бы все пережили данные сроки заключения, вышли, вот продолжаем, в общем-то, бороться за гражданское общество, никуда тут сейчас не денется.
Елене вопрос. Вас удивляет, что российская власть, вместо того, чтобы отреагировать на вашу книгу, поощряет фигуранта списка Магнитского и в свое время даже наградила, по-моему, и даже как-то сказал министр внутренних дел, что вы не волнуйтесь, работайте спокойно. Вот, в частности, судья Криворучко так и работает до сих пор.
Меня удивляет очень много вещей в этой истории. Меня удивляет, что до сих пор не было проведено надлежащим образом расследование. Меня удивляет то, что Сергея Магнитского судили посмертно. Это первый в истории России современный, по-моему, такой случай. Действительно, и очень многие западные журналисты об этом писали. Меня удивляет заявление министра внутренних дел о том, что Магнитский не обращался с жалобами. Меня также удивляет наш президент, который говорил о том, что Сергей Магнитский умер от сердечной недостаточности. В общем, очень много вещей. Не реагирует на книгу, ну, я бы так не сказала, потому что в какой-то момент после там некоторых презентаций мы видели статьи, появлялись, ну, не от журналистов, я бы сказала так, а, наверное, пропагандистов или тех людей, которые как-то поддерживают нашу государственную машину, они говорили там, ну, не самые приятные отзывы о книге. Кстати, я не жду никаких там аплодисментов с этой стороны. Наоборот, если они реагируют так, что, значит, это книга, лучше, да, наверное, да, это, да, эта книга работает. Точно так же я недавно была в Страсбурге несколько недель назад, когда в ПАСЕ обсуждали доклад парламентария Андреса Гросса, который написал, он писал его в течение года. И он сделал свое расследование, он показал все углы этого дела, и по этому докладу и по проекту резолюции голосовали. И там мне встретился наш российский парламентарий Алексей Пушков, которому, вот, в общем-то, эту книгу я вручила, и когда он посмотрел на список авторов, он говорит: вы считаете, что я должен читать ее? Вообще, это тот закон, против которого мы здесь все боремся. То есть не против, там, не для того, чтобы там провести надлежащим образом расследование, а против закона. Эти люди борются там против закона. И когда он видел список авторов, он сказал: да, это все наши друзья, и так он немножечко смутился и, видимо, не очень обрадовался, что так много голосов говорят сегодня на эту тему, не только на Западе, да, я имею в виду Соединенные Штаты Америки и Канады, но и в Европе. И эти голоса слышны достаточно сильно в последнее время.
Да, мы помним, что закон подлецов, он как раз был ответом в больших кавычках на акт Магнитского.
Правильно, пусть российские дети умирают в ужасающих условиях без надлежащего лечения в детских домах, и именно этим надо ответить на запрет группе оборзевших чиновников выезжать куда-то отдыхать, кроме Сочи. Вообще, я не очень понимаю, в чем проблема. Им построили прекрасные условия у нас на юге страны, в Сочи. Есть сейчас совершенно все возможности для активного полноценного отдыха. Зачем им какой-то Кипр? Какая-то там Корсика, куда они любят ездить, или Сардиния. Они многие обзавелись там, кстати, квартирами в Сочи. Ну и замечательно, пусть вот там и отдыхают. Вот эта болезненная реакция с их стороны, со стороны чиновников, мне как-то, честно говоря, даже удивляет. В чем проблема-то, собственно говоря?
Вот мне интересно было следить как раз после того, как приняли этот закон Димы Яковлева, за теми детьми, которые смогли уехать там в последние буквально дни. Есть такая девочка Полина, она сейчас живет в Америке. Ее мама Кендра, она постоянно публикует в режиме такого лайв-блога, что с Полиной происходит, какие операции ей уже были сделаны. И буквально за несколько месяцев эта девочка, она преобразилась даже физически. У нее совершенно другой взгляд, у нее совершенно другая прическа. Это видно, что этот ребенок ухоженный. Он получил столько тепла вот за несколько месяцев, которое не получал на протяжении всей своей жизни. И там у Полины были большие проблемы с ногами. Вот сейчас она сделала там ряд операций, и все вот ждут, вот-вот, что Полина будет полноценно ходить сама. А в России очень было интересно смотреть на то, как отреагировало гражданское общество. То есть, вы если помните, на эти митинги против этого закона подлецов вышли те люди, которые вообще никогда ни на какие митинги не ходили.
Да,
и для меня это было, для журналиста,
конечно,
как интересно.
Это была гуманитарная акция. Все понимали, что тут вопрос уже не политики, в общем-то. А вопрос гуманитар, то есть это либо грань между цивилизацией и людоедством. Вот, собственно.
И очень много из моих знакомых, журналистов, ну и вообще просто людей, которые там занимаются самыми разными профессиями, как-то все сильнее и сильнее мы слышим о том, что есть такая активность, как волонтерство. Люди ходят там в детские там интернаты, помогают детям, у которых ограничены как-то возможности. И опять же, за несколько месяцев эти дети преображаются. Вот совсем недавно моя коллега Вера Шенгели, она публиковала в блоге про мальчика Вову, который за 2 месяца научился держать приметы, а ему 12 лет. То есть 11 лет они были просто выброшены из жизни этого ребенка, и никто никогда им не занимался.
Григорий Охотин, соучредитель сайта ОВД-Инфо, считает, что список Магнитского не повлияет на судей, отправляющих задержанных в СИЗО.
Это совпадение, просто судьи списка Магнитского работают в центральных районных судах. Они очень регулярно судят задержанных, и не только Криворучка, но и Сташина и прочее. К ним часто попадают эти дела. Они не являются личностями, они являются функцией. Это чиновники, они ведут себя так же, как и все. А список Магнитского на них никак не влияет и не может повлиять. На мой взгляд, это вообще достаточно одиозная инициатива, список Магнитского. Она может работать в кризисных ситуациях, когда члены системы могут выбрать, на чью сторону встать, как это происходит сейчас в Украине. В России члену системы некуда деться. Он или в системе, или он за бортом. Соответственно, в такой ситуации список Магнитского и любые такие заокеанские санкции работать не могут. Это очень хорошо понимают в Госдепартаменте США, который был против этого закона. И вообще западные дипломаты всегда против таких санкций. И, естественно, он никак не может повлиять на решение судей по болотному делу и по задержке.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что с нашими гостями, адвокатом Вадимом Прохоровым и журналистом Еленой Сервитас, обсуждаем административный арест российских оппозиционеров.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем административный арест целой группы российских оппозиционеров. Слушаем вопрос из Волгоградской области от Юрия Владимировича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотел бы такой вопрос. Вот сейчас вы возмущаетесь задержанием Немцова. А ведь я, скажем, того Немцова оппозиционером не считаю. Я, к сожалению, жалею своего недруга, а мне хотелось бы знать, на чьей стороне он был 4 октября 1993 года. Вы говорите о детях. А разве вот эти дети, которые не могут оказать медицинской помощи, не являются жертвами политических репрессий нынешнего режима, который разрушает у нас экономику и медицину? И наверняка Советский Союз, по сути дела, финансирует экономики зарубежных стран. Вот эти вопросы бы надо обсудить тоже.
Да, Юрий Владимирович, мы поняли ваш вопрос.
Я чуть-чуть отвечу, как, потому что я не хочу, чтобы наши зрители думали, что мы возмущаемся арестом Немцова. Дело не в том, что мы там считаем его оппозиционером или не оппозиционером. Есть факт. Человека задержали в тот момент, когда его задерживать не должны были. То есть, если я правильно понимаю, да, если мы учитываем, принимаем во внимание, то это особый порядок. Даже когда я пришла на этот митинг, когда мне сказали, что Немцов в автозаке, я спросила, как? Есть какая-то санкция генерального прокурора или кого-то еще, то есть это действительно удивляет. А то, что кто делал в 93-м году, это нужно было как бы или обсуждать в другой момент. То есть для меня по факту вот что важно. Почему человек был задержан в тот момент, когда его задерживали?
Ну, во-первых, за что он был задержан? Он стоял и в группе еще 2-3 человек, хотя вокруг было гораздо больше, но вот вокруг него было 2-3 человека, несколько журналистов. Общался с Дмитрием Гудковым. Это тоже депутат, но только не Ярославской, а Государственной Думы. Причем задержали его, Немцова, как мне Дима Гудков рассказал вчера, ровно в тот самый момент, когда они обсуждали результаты выступления нашей олимпийской сборной на Олимпиаде. Вот именно в этот момент, за этим мирным разговором, и задержали Немцова. Это к вопросу о том, за что его задержали. Теперь, ну, считать человека оппозиционером или нет, это, наверное, личное дело каждого, но я хочу сказать, что, к сожалению, это надо воспринимать как данность, но большинство наших, как их называют Пиантковский, сислибов, системных либералов, так называемых, они, да, действительно любят покритиковать власть, но из каких-то экспертных фондов, там еще откуда-то, и не впрягаются в такую тяжелую, рутинную, ежедневную работу по демонтажу вот этого того самого жуткого режима, который действительно был выстроен. Я, кстати, не считаю, да, можно какое-то зерно найти в 93-м году, лично я был на стороне Ельцина, сразу скажу, на тот момент, наверное, чем вызвал негатив. Ну, нет, мне было не 10 лет, но шаги, конечно, многие были сделаны неправильно. Но, тем не менее, те, кто собрался на тот момент в Белом доме, это вообще отдельный разговор. Вот. Сейчас это долгий разговор, понимаете, откуда что началось. Но на сегодняшний момент, на самом деле, не очень большая группа людей, вот действительно, ежедневно, в постоянном ежедневном режиме пытается на законных, легальных основаниях, в общем-то, произвести какие-то изменения, чтобы у нас не происходило то, что происходит сейчас. Вот в этом весь разговор. А встраиваться в действующую вертикаль, пусть даже так слегка ее критикуя, как некоторые политические партии, не будем их называть, и их лидеры, но это, конечно, гораздо удобнее, это более хлебно. Вот, например, партия РПР «Парнас», сопредседателем которой является Немцов, и вот я, например, вхожу в ее состав и в ее бюро, она занимает достаточно жесткую и четкие позиции, либеральные, значит, демократического, проевропейского развития нашей страны, и, собственно, этим отличается от многих других. Поэтому я считаю, что, безусловно, он оппозиционер. Другое дело, нравится его личность кому-то или нет, это уже второй вопрос.
Опять же, к вопросу оппозиционеров, потому что задерживали, не знаю, там, людей, которые, опять же, не выкрикивали никаких лозунгов.
Да никто ничего не выкрикивал.
А со мной рядом стояли женщины, которым там 60-50 лет. Они что, они ярые оппозиционерки? Вот скажите.
Ну, наверное, они действительно тоже против действующего режима. Но, опять же, действительно, вот что происходило именно в тот момент, когда задерживали? Люди стояли, мирно беседовали. Причем, опять же, что инкриминируется? Не нарушение правил проведения массовых мероприятий, а это статья 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, там штраф. А неповиновение законным распоряжениям господ полицейских, 19.3, это до 15 суток ареста. Ну вот дали от 7 Навальному до 10 Немцову. и другим, тому же Яшину или, например, Ляскину или Митюшкину. Поэтому вот если посмотреть, что люди делали для того, чтобы попасть в тюрьму, конечно, это вообще весьма любопытно.
Кстати, к вопросу о том, как реагировали западные журналисты, меня сразу несколько американских коллег спросили, а почему Борису Немцову дали 10 суток, а Навальному 7? Вот на этот вопрос у меня ответа не было.
Может, Вадим ответит?
Ну, вы знаете, кроме Навального, всем остальным дали 10. У меня есть гипотеза, такая некая рабочая гипотеза, почему. Дело в том, что вот Навального представляли, ну, замечательные наши адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев. И в ходе разбирательства судебного выяснилось, что, например, в отличие от нашей ситуации, да, во-первых, сохранилась видеозапись. По Немцову нет видеозаписи, к сожалению, как его брали. Вот это тоже беда. И, кстати, обращаюсь, что если у кого-то все-таки она есть, просили бы нам их предоставить, у кого-то из журналистов, непосредственно видеозапись задержания Немцова. По Навальному она, слава богу, сохранилась. Это один фактор. Второй фактор, не менее, а может быть, более важный. Выяснилось, что документы, важнейшие базовые документы, протоколы об административном правонарушении, протокол доставления, протокол задержания, те, которые выдали на руки Навальному, как обязаны выдавать накануне ночью в УВД по Тверскому району, и те, которые поступили в суд, это совершенно разные документы. То есть имело место, ну, можно называть подлог, фальсификация, как-то иначе, это надо разбираться, но документы не совпадают между собой. То есть вот при нормальной судебной системе, конечно, тут и вопросов бы не возникало. И, кстати, вообще хочу сказать, что в некоторых судах все-таки Тверской суд здесь отличается во многом в худшую сторону. Может быть, там какой-то идет действительно отбор специальный, но да, Тверской суд это один из наиболее тяжелых. Но вообще при даже в некоторых наших судах, ну, такие материалы все-таки не проходят. Но здесь у господина Криворучка, видимо, иного выхода не было. И знаете, как вот у нас 99,5% обвинительных приговоров, и когда видно, что дело ну, совершенно шито белыми нитками, то вместо оправдания дают нереальный срок, условно не 8 лет, а 5, то есть чуть-чуть, ну, скостить, вот немножко потрафить обвиняемую, даже если он, ну, совершенно невиновен, это видно, но отпустить нельзя, соответственно, вот немножко скостим. Я думаю, что, может быть, в какой-то мере вызвано этим. Надо оправдывать, а дали 7.
Григорий Охотин, соучредитель сайта ОВД-Инфо, считает, что лидеры оппозиции задержаны с целью отсечь их от единомышленников на время болотного процесса.
То, что задержали лидеров оппозиции, это тоже не какое-то нововведение. Их задерживают почти всегда, если они выходят на подобные несогласованные акции. Хороший пример – это Эдуард Лимонов, которого задерживают каждое 31 число. Он у нас тоже лидер оппозиции. А Навального с Удальцовым и Митюшкину с Немцовым тоже регулярно задерживают. Особенность текущих их задержаний только в том, что их осудили на административный арест, в отличие от всех остальных, почти от всех остальных задержанных. Тут можно только гадать, но мне кажется, учитывая, что только их арестовали на сутки, это связано с желанием отсечь их от протестных масс, чтобы не было дальнейших выступлений, скажем, сегодня, завтра и так далее. Также поступали сразу после 6 мая Алексея Навального и Сергея Удальцова потом задержали, сейчас точно не вспомню когда, но 7-8 в ходе первых «Окупай Абаев». И тоже им присудили 15 суток, и протестная масса, которая очень хотела выходить дальше, оказалась без своих лидеров. То есть это такая практика, полицейская практика отсечь лидеров от масс, которые хотят вот сейчас подогреты выходить на улицу.
Вопрос Вадиму Прохору. Как, по-вашему, ощущается ли нервозность властей в связи с событиями на Украине, чтобы бояться заразить?
Конечно. Они тоже абсолютно одностороннее освещение истеричное происходящих, ну, зачастую действительно неоднозначных событий. Вот, показывает, что ну, люди-то смотрятся в зеркало и примеряют все на себя. Это понятно. Ну и кроме того, распилиада закончилась, собственно говоря. Закончился праздник непослушания, теперь уже Путин ну, все равно приедет, тот или иной президент не приедет. Вот, это, в общем, было вполне ожидаемо. Насчет того, что отсечь лидеров от масс, ну, в какой-то мере так, но, допустим, на ближайшие 2 недели вроде как ничего особо не планировалось. Я думаю, что здесь несколько факторов. Ну, по Навальному, вот вы знаете, уже следствие вроде выходит с тем, чтобы изменить ему на домашний арест подписку о невыезде, то есть отсечь прежде всего отсечь его от прессы, от СМИ, как Сергея Удальцова. Вот. По Немцову это, очевидно, показать, в том числе и депутатам оппозиционным, и там, и левым, и правым, что вот, вот видите, что в общем, ничего вас даже от административного не уберегает, хотя вы просто стоите и разговариваете на улице, вы там не деретесь, не хулиганите, не бузите, просто вот за разговор можно вполне получить 10 суток. То есть такая, да, показательная порка, тем самым все проблемы загоняются внутрь, и, в общем-то, нет никаких клапанов для выпуска. То есть власти сделали из украинских событий ровно обратные уроки, которые, по идее, должны были бы сделать. Вместо того, чтобы нормально, спокойно, плавно продвигаться по пути евроинтеграции, что и происходило до кризиса, там, до ноябрьского кризиса, который, вот, известно, какими трагическими событиями разрешился. У нас, наоборот, пытаются, значит, идеологию, значит, закрытого и отмобилизованного государства. Ну, все хорошо было в Советском Союзе, который сам себя обеспечивал. А когда у нас в любом суперджете начинка на там, 80-70% из импортных деталей, это уже как-то, в общем, достаточно опасно. Ну, посмотрим. К сожалению, уроков не выносит.
Да, вот, Елене, вопрос. Вы, оказавшись здесь, ощутили страх Кремля перед тем, что, например, Майдан окажется заразителем для российских оппозиционеров?
Я просто наблюдала о том, как российские каналы освещали то, что происходило в Украине, и то, как это делали мои коллеги, которые находились точно так же на месте. И вообще меня удивила вот эта смена риторики, смена тона как, в тот момент, когда например, уже освободили Тимошенко. То есть по Януковичу были сделаны какие-то другие
заявления. Ну, вы имеете в виду критика Януковича?
Да, конечно.
Ну, понимаете, да, на него смотрели, надеялись, что сейчас будет держаться, парень покажет. Вот. А Янукович, правильно, он, в общем, воздержался от такого, ну, пролития крови, которое безусловно произошло бы и все равно бы загнало его в кризис. Если бы он отдал какие-то более жесткие приказы, это, безусловно, не понравилось его учителям из Кремля, вот, которые, видимо, действительно ни перед чем не хотят останавливаться. Ну и, разумеется, я так понимаю, что кого-то возмущает, когда люди, наделенные властью, в шлемах космонавтов бьют народ, а кого-то, наоборот, возмущает, когда там, яблоко летит в этих людей в шлемах космонавтов. И за это можно получить до 4, а там, если просит прокурор, то и до 7 лет лишения свободы. Просто разный принципиально подход. Ну, это да, это действительно так.
Но даже на улице, вот как раз на Манежке, когда случился этот стихийный такой маленький мини-митинг, люди говорили, как раз когда были какие-то маленькие моменты, когда они могли говорить с ОМОНом, они говорят, вы хотите, чтобы у нас закончилось так, как на Украине? Они отвечали, здесь не Киев.
То есть, правильно. Вот, да. Люди-то им объясняют, что не надо так делать. А эти говорят по-другому, будем мочить, будем зачищать. Но это вообще власть вступила на скользкую колею, никого излишнее применение силы еще никогда не спасало. Вспомним про Чаушеску. В общем, достаточно характерный конец. Мне кажется, что очень плохие уроки извлекает власть из того, что нужно бы извлекать. Но с учетом той истерики, которая действительно на наших пропагандистских каналах абсолютно односторонняя, вот бандеровцы в Киеве, вот, значит, здесь, да, здесь неудивительно, что многие это всерьез вот именно таким образом и воспринимают.
Но опять же, если смотреть, как реагируют те люди, которые не смотрят там, телеканал «Дождь», не слушают «Радио Свобода» или какие-то альтернативные источники информации у них отсутствуют, они говорят именно такими же фразами: не нужно вмешиваться во внутренние дела государства. То есть то, что они слышат с этих каналов, но у Владимира Путина эта риторика, она была всегда и по отношению к Сирии, и Украине, это она какая-то такая у него, ну, рабочая карта.
Когда Янукович избрал путь евроинтеграции, пусть и там такой долгий, половинчатый, ему надо повесить морковку 15 миллиардов, чтобы этого не происходило. А потом, когда заварилась каша, не-не-не, никто не должен вмешиваться.
Если мы вспомним, немножечко назад отмотаем, когда в Киев отправились главы министерств иностранных дел Франции, Польши и Германии. А Россия в этот момент отправляет туда Лукина.
Вот, отставника, да.
Да, вот это как-то...
Должность тогда, он был представитель Паралимпийского комитета. Вот все, что он официально занимал.
Он еще, по-моему, омбудсменом-то являлся?
Нет, он уже ушел.
А, уже нет?
Дня до этого, да. Извините.
Вот во Франции тоже задавались таким вопросом, почему, когда туда отправляется самый...
Он ничего не подписал, даже хотя бы сохранил бы лицо в стране.
Очевидно, это показывает, что никто не собирался решать именно дипломатическими путями.
Но Путин сказал, что у него как раз-таки большой дипломатический опыт, поэтому он туда, в Киев, и поехал.
Опыт у него действительно большой дипломатический, только, видимо, мало было полномочий.
Григорий Охотин, соучредитель сайта ОДИНФО, обратил внимание на то, что только сегодня в Москве задержаны активисты, участвовавшие в событиях на Майдане.
Сегодня был случай, когда задержали двух активистов, которые только вернулись из Киева. Их задержали на Киевском вокзале. По их словам, их задержали сотрудники уголовного розыска и ФСБ. Их уже отпустили. Это Ильдар Дадин и Эмиль Терехин. Такие довольно известные в уличной среде активисты. Это, ну как, с чем это связано? Это связано с Майданом и с присутствием на Майдане небольшого количества, но какого-то количества наших активистов, которые всегда находятся такие активные, оппозиционно настроенные люди, они находятся под контролем у различных спецслужб, в основном, правда, не ФСБ, а Центра по противодействию экстремизму. Но вот так они решили среагировать. Их допросили, проверили вещи и довольно скоро отпустили. Возможно, их отпустили из-за того, что очень быстро поднялась такая информационная волна. Ну, тоже меня не удивляет то, что произошло.
Давайте послушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Алексей Поляковский в «Новой газете» приводит слова Эрнста Хемингуэя. «Фашизм – это ложь, изрекаемая бандитами. Что тут можно еще сказать? Я подписываюсь под эти слова, но у меня... Вопрос такой, почему, для чего полицейские смотрят на болотных, вот их там судят, и вот клетка, и полицейские лицом стоят, лицом к лицу. Для чего? Это что, новая мода пошла, что ли? Это только, наверное, господи, не знаю даже. Вот ответьте мне, спасибо.
Полицейские смотрят в лицо, как
да, они стоят не к залу, а сейчас к клетке, спиной к залу, и смотрят в лицо своим, как бы, подсудимым, которого они конвоируют. Что-то как-то...
Ну, я не знаю, может быть, они пытаются там пресечь общение тем самым и с адвокатами, и с залом кого-то из тех, кто находится. В общем, это действительно, еще раз, не, конечно, пока... А почему избили Алексея Поляховича? После оглашения приговора, это известная история, вот после оглашения приговора по лодке в понедельник, прямо там в здании Замоскворецкого суда один из конвойных, и даже собственная там служба безопасности начала расследование. Понимаете, да, должностные лица звереют, они считают, что вот они-то именно и есть проводники государства, им режим так объяснил, что вот мы вам дали погоны, мы вам дали оружие, защищайте нас вот от отморозков, которые хотят жить как-то иначе, хотят жить свободно, хотят жить по-европейски, а вот действующая власть, есть у вас президент там несменяемый 14 лет, как бы он там ни назывался, вот он вам объяснит, как это правильно. В общем, оболванивание происходит, здесь не надо удивляться, вот эти надежды, что вырастет там первое или какое-то, а второе непоротое поколение, и сразу все изменится, конечно, не все так просто. Я думаю, что и команды они получают, но и сами вполне искренне ненавидят своих конвоированных. Я думаю, во многом это так.
Да, Елена, вот вы видели, как там делились опытом, вы рассказали эти ОМОНовцы.
Да, а вот, кстати, у меня такой вопрос. Вот эти люди, когда заступают на работу в ОМОН, они, там есть какая-то специальная присяга. В этой присяге написано, что мы, по-моему, должны защищать интересы граждан, народа, но, по-моему, никаких...
Я не уверен, что кто-то помнит вообще слова присяги. Самое главное, что им внушили это слово «государству». Причем государство именно в плане действующего политического режима. И вот именно это им и вдалбливают в голову. Вот это государство, государство это Путин. Значит, Путин выстраивает вертикаль. Те, кто против этой вертикали, действуют на американские печеньки. Все. Достаточно
это,
простая.
Это, кстати, тоже такая достаточно известная простая, пугалка.
Да, и в общем-то, такая двухмерная, плоская черно-белая модель, которая многих совершенно реально устраивает. Ну, неудивительно, что после 70 лет советской власти это находит отклики очень у многих.
Еще в какой-то момент там на Манежной площади одной женщине, вот я стояла рядом, ей на вид было там слегка больше 40, и она как раз разговаривала с ОМОНовцем, говорит, я для людей сделала очень много, потому что я доктор, я знаю, чем я смогла помочь. А что делаете вы? И она говорит, почему за бесплатные там путевки на море, за бесплатный проезд вы сейчас готовы бить вот этих людей? И, кстати, в тот момент вокруг этой женщины было очень много журналистов. И, естественно, они не смогли как-то ей грубо ответить. Они промолчали, как только камеры были выключены, все диктофоны были выключены. Один из ОМОНовцев подошел, и он сказал такое знаменитое, наверное, русское ругательство. Он подошел к этой женщине и сказал, у тебя просто нету мужика, грубо говоря, поэтому ты, в общем, ходишь по митингу. Вот так в одну секунду для меня открылся образ российского ОМОНа. Ну, я надеюсь, что не все люди там такие на этой службе, но, по крайней мере, того ОМОНа, который был в тот вечер на Тверской улице.
Да, хорошо, что сегодня Беркут хотя бы распустили. Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер, Владимир, вам и вашим гостям.
Добрый вечер.
У меня вопрос к вашей гости. Вот вы на протяжении всей передачи многому удивляетесь, что сейчас вот в России наблюдаете после длительного отсутствия. А у меня вопрос, в чем заключается? А вы вот не считаете, что в условиях тоталитарного фашистского режима другой судебной системы быть не может? И здесь все судьи криворучки. И списком Магнитского их не напугать. Спасибо за ответ.
Спасибо, Владимир.
Меня сейчас отругали за то, что я удивляюсь. Нет, я ничему не удивляюсь, потому что, да, отсутствие мое было долгим, но это не значит, что у меня не было каких-то связей с Россией. Я постоянно об этом пишу, говорю и наблюдаю, что здесь происходит. Но, видимо, из-за того, что в Европе я вижу какие-то другие истории, которые заканчиваются по-другому, суды работают. И я удивляюсь не потому, что я говорю, как здесь все плохо, а потому что я хочу, чтобы здесь было хорошо. Точно так же, как это может быть там в Париже, в Лондоне, в Вашингтоне и где бы то ни было. Я не знаю, почему меня так за это ругают.
Не, ну Владимир просто с вами поделился своим опытом. Но хорошее выражение, что все судьи криворучки, это с маленькой буквы может войти.
Товарищ из Владимирской области как раз, да,
собственно говоря? Нет, из Ростовской, Владимир.
А, из Ростовской области?
Да, его зовут Владимир, да.
Потому что, ну да, как раз...
По поводу, не знаю, напугаешь или не напугаешь, опять же, этот список, это не кто-то там решил в какой-то момент в Вашингтоне, в Госдепе, что мы сейчас там что-то придумаем, чтобы они все испугались. Ну, вот так получилось, что в какой-то момент было принято решение, что об этом говорили сначала сенаторы из двух разных палат, демократы и республиканцы, они пришли к тому, что не хотят больше видеть в своей стране тех людей, которых считают коррумпированными чиновниками или нарушителями прав человека. Вот они просто не хотят. Они не делали для того, чтобы пугать. И точно такие же мысли посетили европейских парламентариев, потому что мы много читали о том, что российские деньги находятся там на Лазурном берегу и в Лондоне, и в какой-то момент люди сказали, окей, мы можем продолжать делать бизнес с Россией, но мы не хотим грязных денег. Вот как бы о чем эта вся история.
Григорий Охотин, соучредитель сайта ОВД-Инфо, считает особенностью задержаний недавних в том, что в милицию попали в массовом порядке представители мейнстрима.
Что также важно в этих задержаниях в пятницу и понедельник, то, что задержали много людей, скажем так, не знаю, назовем их хипстеры или middle class, в общем, не ярых активистов уличных, а более мейнстримно настроенных людей. И это всегда меняет ситуацию, потому что они по-другому относятся к полиции, к суду, и у них больше информационных возможностей. И когда задерживают, вот, грубо говоря, middle class, то потом волна внимания к этим делам значительно больше, чем когда задерживают нацбовов, скажем, или активистов либеральных партий. И это очень важно, это влияет на отношение к этим задержаниям. И поэтому, собственно, такое сейчас внимание к этим задержаниям. Ну, например, задержали главного редактора журнала «Esquire», задержали главного редактора журнала «Афиша», Дмитрия Голубовского, Александра Горбачева и так далее. То есть людей с другим бэкграундом, другим отношением к происходящему и другими информационными возможностями.
Слушаем вопрос из Сочи от радиослушателя Руслана.
Добрый вечер. Я приветствую всех, кто находится в Сочи.
Добрый вечер.
Я хочу вот маленькую преамбулу такую сказать. Вот, значит, я внимательно смотрел за вот этим судебным процессом, который был в Замоскворецком суде. И могу сказать, что вот я не увидел разницы между тем, что там происходило, и то, что происходило с нами тут на местах. И вот тот предыдущий вот вопрос, который был, и вывод, который был сделан, действительно так. Получается, что люди вот в России, они вообще подчиняются какому-то другому основному закону, но никак не тому, который официально у нас числится в стране. Поэтому, ну, что можно сказать, вот они, у них другие правила, и причем этот весь конгломерат, который занимается вот правоохранительством, они все подчинены, они едины. И вот, вот то, что происходит с фигурантами болотного дела, это вот, ну, не вписывается ни в какие ворота. Очевидно, что вот режим, он как-то играет вокруг этого дела. Значит, одних сажает под домашний арест, других выдвигает, только закончилось болотное дело, тут же вот уже возникает новое дело. И все это вот какая-то игра на оттяжку вот этого, накипающие вот эти, потому что вот эти все дела, которые возникают, в общем, они все вот потихоньку накапливаются, и когда-нибудь у нас произойдет наверняка то же самое, что сейчас происходит.
Спасибо, да, Руслан, спасибо. Ну, мы надеемся, что не то же самое произойдет, что в Киеве. Но, конечно, это повлияло на поведение милиции, мне кажется.
Ну, на поведение властей. Милиция у них вот действительно сейчас идеология такого осажденного государства. То есть даже Украина, ясно, что уже там таможенный этот Евразийский союз явно не светит. И, в общем, хорошо. Украина, по крайней мере, в данном случае не исчерпала возможности евроинтеграции. Надеюсь, что она на нее и встанет. Это, вы помните, как в начале 90-х годов апокалиптические были предсказания? Вот сейчас Прибалтика отделится, балтийские страны, и такой там кошмар начнется. Вот и ужасы будут... там мереть с голодухи, да? Ну вот только что вы вернулись как раз из Риги, как я понимаю, цивилизованная, аккуратная, в общем, вполне себе европейская страна с уровнем жизни несколько ниже, чем в Германии, но, в общем, где-то уже более-менее напоминает.
Да,
в общем-то,
да,
то есть
для меня,
абсолютно.
Как будто я приехала...
Да, и многие столь любимые апологеты режима, это я просто знаю достоверно, прекрасно обзаводятся себе дачами и в Юрмале в той же, и, ну и там в других еще более западных странах. То есть им нравится, правильно, они пытаются управлять как Сталин, а жить как Абрамович, да, в общем-то, это как правильно сказал Гарик Каспаров. То есть вот это вот точно такая же идет сейчас, как в свое время про Балтию. От Балтии сейчас отстали, потому что русские там живут ничуть не хуже, чем в России, мягко сказать. Ну, кто захотел, уехал. Многие остались. В Риге, по-моему, до сих пор русское большинство.
Кстати, у меня есть знакомые, которые
мэр, Нил Ушаков,
уезжали из Риги в Париж и потом возвращались в Ригу, потому что в Риге
верно,
они
да.
чувствовали себя
сейчас комфортнее. Сейчас вот эту ахинею нам уже не несут. Что-то балтийские страны. Вот, заметили, да? Уже нет в нашем мейнстриме этого, ну, потому что уже сложно приводить фактуру. Вот я очень надеюсь, что Украины хватит сил, может быть, даже, ну, там, не за 5 лет, а может, и не за 10, но как-то со временем все-таки избрать российский вектор, он, в общем, никого еще плохому не учил, скажем так. А вот идеология осажденной крепости, ну, вот, в идеальном виде она в Северной Корее, Чучхе, если вам нравится жить без... мобильных телефонов, там без ну, в общем, со всеми этими прелестями, но зато единомышленно. Ну, пожалуйста, это вот другой вектор. Собственно. Здесь не особо богатый выбор.
Елена, как вы считаете, вот то, что опять судья Криворучко посадил оппозиционеров, сподвигнет кого-нибудь из европейских парламентов принять закон Магнитского?
Я думаю, что это будет, ну, может быть, один из дополнительных аргументов. То есть это не то, что их как-то... Это одна из... То есть они знают, что происходит. Даже, ну, там, все сенаторы, все парламентарии, они знают, что происходит в России. Им не нужно рассказывать про каждый кейс с какими-то подробностями. Они знают это лучше, чем мы, журналисты, которые об этом пишут. Они уже, ну, как бы на этом пути. И это будет, да, каким-то дополнительным доказательством. Вот поэтому я говорю, нужно дождаться и посмотреть, чем закончится эта комиссия в Европейском парламенте. Вот с этими именами увидим ли мы этот список опубликованным и какие решения по нему будут приняты. Но мы уже видели, например, что в США отреагировали, да, на задержание, на арест.
Реагировали, хотя, конечно, не столь активно, как хотелось бы, но все-таки реакция, конечно, идет, но здесь я вынужден согласиться со своим старшим товарищем и доверителем, глубоко мной уважаемым Владимиром Константиновичем Буковским, которого еще в 76-м году обменяли на Луиса Карвалана и под конвоем вывезли в Цюрих из Владимирской тюрьмы, кстати сказать, напрямую, что, конечно, все-таки делать в основном нам придется самим, рассчитывать на помощь такую активную Запада, который всегда все-таки стремится спокойно пожарить яичницу с беконом на российском газе и не испытывать сильно больших проблем. Здесь, конечно, это понятно. В общем, честь и хвала, там, когда там что-то происходит вроде списка Магнитского, это надо активизировать, но понятно, что единственной панацеей это быть, конечно, не может.
Ну, просто я всегда вспоминаю историю с Ирландией, когда они вот-вот уже начали обсуждать, и мы помним, чем закончилось, потому что и все парламентарии в Ирландии, они получили письмо, которое написало российское посольство.
Посол и там, Пешков, да.
Да, и там было написано, что если вы принимаете там этот закон, резолюцию и так далее, мы закрываем все возможности российского восстановления. То есть, естественно, вот это...
если они и так закрыли, кстати, от большого ума, то, в общем-то, фактор во многом снимается, как я понимаю. Я не знаю, правда, закрыли ли конкретно с Ирландией. Может быть, и нет.
Я думаю, что там, по-моему, какой-то специальный.
Не надо забывать, что одним из факторов, который повлиял на ситуацию на Украине, было то, что закрыли въезд в предпоследний день всем виновным в кровопролитии.
Да.
И вот они все отвернулись от Януковича.
Они все поняли, что...
И партия регионов перешла на сторону восставших.
Да, все очень серьезно, потому что, еще раз, про личное благополучие ни путинское, ни януковическое окружение никогда не забывало. Это правда. А то, что как бы до ОМОНа, то, что до Беркута, ну понятно, что их судьба их всегда волновала, в общем, в наименьшей степени. И эти люди действительно всегда остаются крайними. Ну, вот такая логика диктатур, что свое добро они успевают вывести, а у этих и особо ничего и нет.
Послушаем Леонида из Смоленской области.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич.
Да,
у меня маленькая просьба такая, вы, конечно. Понимаете, а вот ваши гости, не всегда вы им подсказываете, что слушают вашу замечательную радиостанцию, ну, не все с гуманитарным высшим образованием, и не москвичи, а россияне, которые могут не понять, например, что такое мейнстрим. Ага. И другие аналогичные выражения.
Хорошо, да. Да, Леонид, да. Но это наш гость Григорий
Честно
Охотин.
Честно говоря, я и сам не очень понял, но не важно. В данном конкретном контексте.
Да, давайте, Вадим, тогда вы на понятном для смоленских слушателей языке, да, расскажите, какие будут дальнейшие действия вот, защиты.
Ну, в плане, ну вот по Борису Немцову, как я полагаю, по остальным, понятно, что думаю, что завтра мы подадим жалобу развернутую апелляционную. В течение суток ее обязаны рассмотреть. Ну, надеюсь, что в пятницу, в самом крайнем случае, в субботу, наверное, все-таки в пятницу. С обязательным участием подзащитного, безусловно. Вот. Ну, есть ли надежда на Мосгорсуд? Надежда всегда какая-то есть. Еще раз, вот эта проблема вот спецсубъекта, она вообще выделяется от остальных проблем, и она... надо сказать, достаточно деликатно и достаточно чувствительно для всех, и для партии власти в том числе. Мы обжалуем, посмотрим, какое примет решение апелляционной инстанции, ну и, безусловно, пойдем дальше и в надзор до Верховного суда, тем более, что по аналогичному делу в отношении прокуроров, где тоже не очень регламентировано, Верховный суд в одном из недавних постановлений сказал, что, не, ребят, если установлен особый порядок, вернее, указано, что он должен быть, Вот его и соблюдайте. Если он не установлен, ну, значит, не имеете права вообще производить какие-то действия. Вопрос к законодателям, почему он не установлен. В общем, будем бороться дальше правовыми методами, безусловно.
Да, но авторы книги про список Магнитского, наверное, еще раз убедились в том, что правильным путем они идут, и правильных людей включили в этот список. Вот судья Криворучко подтвердил свою репутацию, да?
Они говорят о том, что людей в этом списке должно быть гораздо больше, и они должны занимать не только какие-то там ниши, посты, но и нужно подниматься выше, вплоть до самых высших чиновников России. Так говорят авторы книги «Зачем Европе нужен закон Магнитского».
Я полностью согласен с этими авторами.
Большое спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что административные аресты активистов российской оппозиции мы обсудили с адвокатом Бориса Немцова Вадимом Прохоровым и журналистом французского радио РФ Еленой Сервитас, редактором книги «Зачем Европе нужен список Магнитского». Они оба были у нас в прямом эфире. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Михаил Касторов.